Бисмиллахи рахмани рахим. Следующий раздел в главе о аннулирующих и аннулируемых контекстах называется шурут у нас. Какие есть условия у аннулирования? Говорит юштарату лин насх фима юмкин насхуху шурутун минха. Те контексты, которые возможно отменить или аннулировать, для их аннулирования ставятся следующие условия. Или точнее ставятся определенные условия минха. Из этих условий следующие. То есть шейх ибн Усаймин это свое предложение, что в нем указал? То, что из контекстов есть те, которые возможно аннулировать, есть те, которые невозможно аннулировать. Невозможно мы сказали как что? Как хабары, известия, так или те вещи, которые являются абсолютной пользой, либо абсолютным вредом, их приказы и запреты не отменяются. Так вот, что касается тех контекстов, которые возможно аннулировать и отменить, то для их аннулирования есть определенные условия. То есть так просто контекст не аннулируется. Из этих условий следующие, то есть некоторые из этих условий. Первое – это азруль джема бейна далилейн. Невозможность собрать между двумя доводами. То есть два аята, один из них противоречит внешне второму. Никак невозможно их объединить. Приходится сказать, что один из них аннулирован. Фейн амкан аль джема. Если же возможно объединить два аята или два хадиса, например, то есть два контекста, фаля насха ли имкан аль амаль бикуллин минхума, то не разрешено говорить об аннулировании, потому что возможно задействовать оба из этих контекстов. Оба этих контекста. То есть нельзя аннулировать или отбрасывать один контекст без причины. Второе условие аль-ильм битахуран насих, то есть ты должен знать, что аннулирующий контекст пришел таахуран, то есть как позже того, который аннулируется. Ваю аляму залика, а как это узнать? Имма бин нас, либо в самом контексте пришло фаль-ана хафафалла анкум, теперь Аллах облегчил для вас. Кунту нагайтукум анил кубур. Фаль-ан фазуруха или фазуруха. Я раньше вам запрещал, теперь можете посещать. В самом контексте приходит на это указание. Ау бихабар ас-сахаби, либо же сподвижник об этом сообщает, говорит, когда ему приводят какой-то аят или хадис, он говорит, он отменен таким-то, таким-то аятом, таким-то, таким-то хадисом. Ау бит-тарих, либо истории. То есть известно, что этот хадис был произнесен, например, в Мекке или в начальный период Медина, а этот был произнесен после завоевания Мекки, например. То есть видно, что один пришел позже второго. Это второе условие. Говорит Михаль Маулима Таахуру бин нас. Вот тебе пример, то, что известно контекстом. Каулиху саллаллаху алейхи вассаляма, слова пророка, кунту азинту лаком филистимта аминан ниса. Я разрешал вам временные браки. Ваинналлах кадхаррама залика иля йомил кияма. А теперь Всевышний Аллах субхана тааля запретил это до судного дня. Этот хадис приходит у имама Муслима, так? И вообще приходит от нескольких сподвижников. Вот Джабира приходит от Салима ибн аль-Аква, и в том числе от Али ибн Аби Талиба. Говорит, «Ва мисалю ма улима би хабар ас-сахаби». Теперь пример того, что известно посредством сообщения сподвижника. «Каулю Айша радиаллаху анха». Слова Айша радиаллаху анха, где она сказала, «Кана фима унзиля мин аль-Кур'ан ашру радаатин ма'люматин юхарримна». То, что не спослано в Кур'ане, то есть раньше был такой аят в Кур'ане, то, что запретным делается человек только после 10 кормлений. То есть как понять? Если женщина кормит какого-то ребенка грудью, так, грудного ребенка грудью, раньше в Коране было как, если покормила менее чем 10 раз досыта, то этот ребенок не становился каким молочным ребенком, не становился запретным этой женщине. Ее дети не становились родственниками этому ребенку и так далее. Говорит, «Сумма нусихна бихамсин маалюмат». Затем эти аяты были аннулированы 5 кормлениями. То есть сначала было 10 кормлений. Потом аннулировалось и перешло постановление на сколько? На 5 кормлений. И так до сегодняшнего дня и до судного дня. Так, если женщина кормила ребенка грудью 5 раз досыта, так что он сам оставлял грудь, то этот ребенок становится молочным ребенком и приобретает родственную связь. Говорит дальше, «Ва мисалю ма улима бит-тарих». Теперь то, что известно исторически. «Каулиху та'аля, слова Всевышнего, аль-ана хаффафаллаху анкум». Теперь Всевышний, или что сделал, облегчил вам. Аль-Ая. Факаулю аль-Ан. Слова Всевышнего Аллаха в этом аяте теперь. Ядуллю аля таахур хазаль хукм. Указывает на то, что этот аят пришел позже, чем тот, который аннулируется. То есть сначала было вам запрещено убегать с поля боя, если против вас 10. Если против одного мусульманина 10 неверующих. Теперь, говорит, облегчено. Если двое против тебя, то ты не имеешь права убегать. Если больше, чем двое, человек может уйти с поля боя. Понятно ли нет? Не получит за это греха. Говорит слово аль-Ан теперь. Указывает на то, что этот аят пришел позже, чем первый аят. Говорит, «Ваказалю закара анна набия, саллаллаху алейхи ва саллям, хакама бишей кабля аль-хиджра». Или «зукера», правильно, так? И также, если будет упомянуто, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вынес какое-либо постановление до переселения в Медину. Сумма хакама бадага бима юхалифуху. Затем, после этого, вынес постановление, которое этому противоречит. То есть сразу видно, одно сказано в Мекке, другое сказано в Медине. Фасани насах. Тогда второй контекст будет каким? Отменяющим, аннулирующим. Ясно? Значит, какие условия шейх Ибн Усаймин до сих пор перечислил? Два условия. Первое. Невозможность объединения двух доводов, внешне противоречивых. Второе. Необходимо быть уверенным, что один из контекстов пришел позже второго. Точнее, что не то, что... Естественно, что один пришел позже второго, так или нет? То есть в любом случае два контекста сразу не приходят. Один приходит позже второго. Но необходимо быть уверенным, что этот конкретно контекст из этих двоих пришел позже, чем вот этот вот. И говорит, как это можно узнать? Либо об этом приходит в самом контексте, либо об этом сообщил сподвижник, либо это известно исторически. Теперь третье условие и последнее. Субут ан-насих. Чтобы аннулирующий контекст был достоверным. Сабит. То есть, если это хадис, то чтобы он был либо достоверным, либо хорошим. То есть, принимаемым. Понятно или нет? То есть, слабый хадис не аннулирует достоверный хадис. Или слабый хадис не аннулирует, что аят, например, и так далее. Говорит уаштарат аль-джумхур. А есть еще четвертое условие, которое поставило большинство ученых. Ан-якуна аква миналь-мансух. Чтобы довод аннулирующий был по силе крепче, чем аннулируемый. То есть, ахад не может аннулировать мутаватир. Хадис не может аннулировать аят. Это кто поставил условие это? Большинство ученых. Кто под ним имеется в виду? Большинство ученых усуль аль-фикх. А кто такие большинство ученых усуль аль-фикх? Ашариты, муатазилиты, философы и тому подобные люди. Если в книгах по усуль аль-фикх говорится джумгур, то чаще всего под ним подразумевается большинство, не просто большинство ученых, мухаддисов и так далее. Большинство ученых имеется в виду ученых усуль аль-фикх. А большинство ученых усуль аль-фикх это люди, которые что? Попали во что-то из философии или науки мантов и тому подобное. Поэтому они видят, здесь условия поставили. Мутаватир не может аннулировать ахад, ахад не может что делать? Также мутаватир не может аннулировать Коран, точнее наоборот, ахад не может аннулировать мутаватир и так далее. Ауму масилан ла. И сказали, или уж как минимум аннулирующий контекст должен быть равен по силе аннулируемому. Фаля янсах аль мутаватир индаум биль ахад или юнсах. Они считают, говорят, что мутаватир не аннулируется ахадом, то есть какими частными хадисами, которые переданы от одного, двух, трех сподвижников. Уайнкана сабитан, даже если этот хадис достоверный, они сами признают, что этот хадис ахад, он достоверный, но говорят, что он по силе не способен аннулировать мутаватир. Уаль арджих анну ла юштарат ан якуна насих аква ау мумасилан. Но более правильное мнение в этом вопросе, что это условие не является правильным и не является действительным, чтобы аннулирующий контекст был сильнее аннулируемого или равен ему. Лянна махаль аннас аль хукам. Потому что во время аннулирования, что аннулируется, говорит, постановление. Уаля штарат фи субудихи ат таватур. А в установлении какого-то постановления нет такого условия, чтобы этот контекст был мутаватир. То есть, например, смотри, пришел какой-то конкретный хадис. Допустим, что я запрещаю вам посещать могилы. Мутаватир или нет? Не мутаватир. Так или нет? Допустим, если этот хадис не мутаватир. Можно ли сказать, что это постановление не устанавливается? Нет. Из этого хадиса берется постановление. А раз из него берется постановление, значит, ахад годится для того, чтобы устанавливать какие-то хукмы в шариате. Почему он тогда не будет годиться для того, чтобы что-то отменить? И посредством отмены установить какое-то постановление. Поэтому, говорит, это условие является недействительным. Третье правильно, чтобы аннулирующий контекст был достоверным, установленным, либо достоверным, либо хорошим. Но потом уже шейх Ибн Усаймин четвертое условие привел, он его не отметил цифрой 4. Просто среди третьего, что упомянул. И сказал потом, что это условие не является правильным. Этот раздел понятен же? Понятен. Все очень легко сегодня будет, поэтому читаем побольше. Говорит дальше, Аксам у нас, какие виды аннулирования бывают? Янкасим у нас биатибар аннас аль-мансух или асалатати Аксам. Если мы будем смотреть на то, какой контекст аннулируется, то с этой стороны аннулирование бывает трех видов. Аль-ауаль, первый вид, манусиха хукмуху вабакая лавзуху. Это такой контекст, постановление которого отменилось, но слово его осталось. То есть слово в Коране есть, но постановление уже из него не берется, так как оно аннулировано. То есть смотри, хадисы, где пророк запрещает посещать могилы, есть или нет? Есть. Они существуют в сборниках, но они уже что, не действуют, в смысле из них постановления не берутся. Вадаху аль-катир аль-фил-Куран. И этот первый вид самый часто встречающийся в Коране. Мисалюху, как, например, аят аята аль-мусабара. Два вот этих аята о терпении. Что значит о терпении? То, что ты должен терпеть при встрече с врагом, если их в 10 раз больше или если их в 2 раза больше. Вахума каулиху та'аля, а это слова Всевышнего, и якум минкум иншируна саабируна яглибу миатейн. Если у вас, среди вас будет 20 терпеливых, они смогут победить сотню. Нусиха хукмухама бикаулихи таиб. Хукмуха бикаулихи та'аля. Постановление этого аята было отменено следующим аятом, где Всевышний сказал: «Аль-ана хаффафа Аллаху анкум». Теперь Всевышний Аллах облегчил вам. «Ва'алима анна фикум дафа». И узнал, что среди вас есть слабость. «Фа'ияку минкум ми'атун сабирату яглибу ми'атын». Теперь другое постановление. Если среди вас будет 100 терпеливых, тогда они смогут одолеть 200. Сначала было сколько? 20 против 200. Теперь 100 против 200. Сказал: «Ва'ияку минкум альф яглибу альфейни би'изнилля». Если же среди вас будет 1000, то они смогут победить 2000 в соизволении Аллаха. «Валлаху ма ас-сабирин», а Всевышний Аллах с терпеливыми. Говорит, то есть понятно же, да, этот пример? Первый аят существует в Коране или нет? Если ты сейчас суру Анфаль откроешь 65-й аят, посмотришь, этот аят есть, но из него уже постановление не берется. То есть постановление его аннулировано, а слово осталось. Говорит: «Ва хикмату насхаль хукам дуналь лафз». А какой смысл или какая мудрость от того, что постановление отменяется, а слово остается? «Бака саваб ат-тилава». Это то, что ты, читая этот аят, берешь себе что? Награду. То есть Всевышний оставил тебе некоторые аяты, ты можешь их читать, и награда тебе за них записывается, за это чтение. Говорит: «Ва тазкир аль-умма бихикматин нас». А также напоминание общине о мудрости, чего аннулирования. То есть когда мы читаем, мы говорим: «Машаллах, как Аллах спасся, облегчил». Смотри сначала, как тяжело было с подвижником, а потом как легко стало. Мы и это не можем вытерпеть, а как сподвижники больше этого вытерпели и так далее. Понимаешь, да? Этим сам человек укрепляется на аннулирующем постановлении больше. Когда видишь, что было тяжелее, потом стало легче. Теперь останется второй вид аннулирования. Манусиха лафзуху. Наоборот теперь. То, что слово его убрано, слово его не существует теперь уже в контекстах. Уабакая хукмуху. Но постановление остается. Постановление есть. Каяту раджим, как аят о необходимости забивать камнями кого? Прелюбодеев. Факат сабата фи сахихейн, приходит говорит у Бухари и Муслима, мин хадис ибн Аббас радиаллахума, со слов ибн Аббас радиаллахума, анна Умар ибн Хаттаб радиаллаху قال, то что однажды Умар ибн Хаттаб сказал: кана фима анзаля Аллах аяту раджим. Среди того, что не спасла Аллах, были что? Аяты о закидывании камнями прелюбодеев. Факаранаха ва акильнаха. Мы, говорит, читали этот аят и понимали этот аят и заучили этот аят. Акальна, то есть поняли его смысл, уайна, его заучили. Вараджама Расулуллах, вараджамнаху бадаху. И посланник Аллаха закидывал камнями, и мы закидываем после него. Известно, что Абу Бакр закидывал камнями прелюбодеев, и Умар. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, также. Сколько раз посланник Аллаха закидывал камнями? 5 раз. Так достоверно установлено, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, закидывал камнями 5 раз. Говорит: «Фаахша, инталя биннас заманун, аньякуля каил». Говорит Умар: «И я боюсь, если пройдет еще какое-то время, то кто-нибудь из людей начнет говорить: «Валлахи ма наджиду раджма фи китабилля». Клянемся Аллахом, мы не находим довода в книге Аллаха о том, что нужно прелюбодея закидывать камнями. «Фаядыллю битарки фарида анзаля Аллах». И этим сам заблудится тем, что оставят обязательное постановление, которое не спасал Аллах. «Воинна раджма фи китабилля хаккун аля манзана». Но говорит, что закидывание камнями прелюбодеев в книге Аллаха является истиной. Что значит книга Аллаха? То есть китабу Аллах здесь имеется в виду хукм Аллах, постановление Аллаха. То есть Аллах субхана ва тааля оставил это постановление, оно хак, оно является истиной. «Воида ахсана минар риджаль ван ниса ва камат аль байина». Это в том случае, если мужчина или женщина, которые совершили прелюбодеяние, какие? Мухсан, то есть бывшие в законном шариатском браке, в котором они вступили в половой акт. То есть, если мужчина, будучи в законном браке, не вступил в половой акт, а потом совершил зина, его не закидывают камнями. Его что делают? Побивают плетями 100 раз, а потом депортируют из этой страны. Говорит «Уакамат аль-байина». Это в том случае, если есть доказательства совершения прелюбодеяния. «Аукан аль-хабль». Или же женщина забеременела, при этом у нее нет мужа. И, исходя из этого, ученые фикха разбирают, что вопрос минимальный срок беременности и максимальный срок беременности. То есть женщина развелась с мужем 3 года назад, и теперь беременна. И говорит: «Я беременна от мужа», говорит. Вопрос у фукаха: может ли быть беременность 3 года? Поэтому они рассматривают, что минимальная беременность, максимальная беременность для того, чтобы выносить вот эти вот постановления. Говорит ауля атираф, либо же самопризнание. Значит, тремя путями. Либо есть довод, доказательство, либо есть беременность без мужа, так, либо что? Атираф, либо признание женщины или мужчины. Сам признается, что он совершил прелюбодеяние. И у себя здесь быстренько подпишите, то, что вот этот пример, некоторые из обладателей знания говорят, что аята о закидывании камнями прелюбодея вообще не было никогда в Коране. И Умар ибн Хаттаб не имеет под своими словами аята из Корана, он имеет в виду сунну. Когда он говорит, то, что было ниспослано Всевышним Аллахом как аят, имеется в виду сунна, не имеется в виду Коран. Я сейчас не говорю, что это мнение правильно или это мнение правильно. То есть ученые говорят некоторые, что этот аят был в Коране был, но затем был отменен. Некоторые говорят, что этого аята вообще в Коране не было, а Умар ибн Хаттаб здесь имеет в виду сунну, так как сунна тоже не спосылается, так как сунну тоже можно назвать знамением Аллаха и тому подобное. Под китабуллах здесь имеется в виду хукмуллах, то есть постановление Аллаха. То есть они этот хадис от Умар ибн Хаттаба переиначили так и сказали, что он не имеет в виду, что этот аят был в Коране. И вообще, пример на вот этот второй вид аннулирования, то есть когда удаляется слово, остается постановление, очень затруднительно, так или нет? И все примеры, которые на это есть, критикуются, то есть со стороны хадисоведения. Либо они со слабым иснадом пришли, либо что, неправильное их понимание и тому подобное. Ясно или нет? Вот это все запомнили, что второй вид аннулирования, приведение на него примера является затруднительным. Потому что те примеры, которые приводятся, оспариваются. Они оспариваются. Говорит, «Ва хикмату насхил лафз дун аль-хукм». Теперь наоборот, какая польза и какая мудрость от того, что удаляется слово, остается постановление. «Ихтибар аль-умма филь амаль бима ля джидуна лафзу филь Кур'ан». Этим Всевышний Аллах хочет испытать свою общину, то есть общину мусульман, будут ли они поступать по постановлению, несмотря на то, что они найдут его слово в Коране. То есть самого постановления в Коране есть, но в Коране нет, но постановление остается. И Всевышний Аллах этим хочет испытать, будут ли люди совершать действия по этому постановлению. Говорит, «Ватахтых иманахум бима анзал Аллах Та'аля». И хочет Всевышний проверить их веру, так, относительно того, что он ниспослал им. Акс халил ягуд. Наоборот, положению кого? Иудеев. Аллядина хавалю кат насмар арраджма фиттаурат. Которые пытались скрыть контекст, который у них есть в Таурате, то есть в Торе, о забивании камнями. Понятно, да? То есть говорит, иудеи, у них аят в Таурате есть. Несмотря на то, что он существует, они по нему не действовали, его закрывали руками, удаляли из Таурат. То есть что могли, делали с ним. И Аллах хотел испытать мусульман тем, что аята в Коране нет, но они все равно будут по нему действовать. Понял, да? То есть община пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, гораздо тверже на вере, чем то иудеи. Говорит ас-салих и третий вид аннулирования, ма нусиха хукмуху ва лафзуху. То, что удалено и его постановление, и его слово. Канас ашара раба'ат ас-сабих, фи хадис Аиша радиаллаху анху. Как то, что было аннулировано, что постановление о молочном родстве после 10 кормлений. Как мы это упоминали ранее с хадиса Аиши. То есть теперь этого аята нет о 10 кормлениях. Так или нет? Ни аята нет, ни постановления осталось. Постановление изменилось на какое? На 5 кормлений. Изменилось на 5 кормлений. Говорит, وَيَنْقَسِمُ النَّسْخُ بِعْتِبَارِ النَّاسِخِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ. А если мы посмотрим с той стороны, со стороны аннулирующего контекста, то аннулирование бывает 4 видов. Сначала шейх Ибн Усаймин разделил нас как, смотря на тот контекст, который аннулируется. Говорит, аннулирование бывает 3 видов. Теперь, если мы посмотрим с той стороны, что посмотрим на тот контекст, который аннулирует, аннулирование бывает 4 видов. Аль-Ауаль, первый вид, насхуль Кур'ан бил Кур'ан. Это аннулирование Кур'ана Кур'аном. Понял, да? То есть какой-то аят из Кур'ана аннулируется каким-то аятом из Кур'ана. Ва мисалюху аята аль-мусабара. И пример этого, вот эти два аята о необходимости терпения при встрече с врагом. Сначала было 20 против 200, потом стало 100 против 200. То есть один аят отменил второй аят. Ас-сани, второй вид, насхуль Кур'ан бис сунна. Когда Кур'ан аннулируется чем? Сунной. Говорит, ва лям аджид лаху мисалян салиман. Шейх Ибн Усаймин говорит, и я не нашел на это ни одного примера, к которому невозможно было бы придраться. Более того, многие ученые усуль-уль-фикх явно заявили, то, что на это примера вообще никакого нет. Так? Но это не потому, что хадис, мутаватир или ахад не может аннулировать Коран, а просто потому, что на это примеров нет. Просто потому, что на это нет примеров. И у себя быстренько запишите, то, что мнение о том, что сунна не аннулирует Коран, принадлежит имаму Ахмаду, также имаму Аш-Шафии и Ибн Таймии. То есть имам Ахмад, имам Аш-Шафии и Ибн Таймия считают, что сунна не может аннулировать Коран. В смысле, что этого не существует, то есть примера на это нету. Так, примера на это нет. Это упоминание лишь некоторых ученых. На самом деле, тех, которые считают или придерживаются этого мнения, гораздо больше. Просто мы упомянули самых известных из имамов этой общины. Ас-Салис, третий вид. Насху сунна биль Коран. Когда, наоборот, сунна аннулируется чем? Кораном. Говорит, «Ва мисалюху насх истикбаль бейталь Макдис ас-сабит бис сунна». Пример этого – аннулирование обязанности направляться на Иерусалим, которое было установлено чем? Сунной. «Бистикбаль аль-Кааба ас-сабит би каули тааля». Тем, что пришла замена постановления, что стало необходимо направляться куда? На Мекку. А это постановление где пришло? В Коране. Где Всевышний сказал: «Фаволли ваджха кашатра аль-масджид аль-харам». Поверни свой лик в сторону мечети запретной. «Ва хайсу ма кунтум фаволли ваджхакум шатра». И где бы вы ни были, поворачивайтесь во время намазов, то есть куда? В сторону Мекки, в сторону Каабы. То есть постановление о том, что нужно смотреть на Иерусалим во время намаза, чем было установлено? Сунной. То есть хадисом. Так или нет? Отмена его пришла чем? Аятом. Пришла аятом из суры Бакара. Соответственно, это примерно то, как Коран отменяет сунну. Ар-Раби, теперь четвертый вид, насху сунна бис сунна. Когда сунна отменяет сунну. Ва мисалюху каулю саллаллаху алейхи ва саллама. И пример этому слова пророка: «Кунту нахайтукум анин набиз филь ауия». Я вам запрещал употреблять напиток, который называется набиз. Набиз — это что такое? То есть когда ложат финики, заливают их водой, потом закрывают и через сутки где-то примерно пьют, так? Это напиток, который не достиг уровня спиртного, то есть он еще не стал спиртным, и что? Но уже не просто, как называется, компот, то есть что-то среднее. Его можно употреблять, разрешается употреблять в пищу. Говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, раньше я вам запрещал его употреблять, потому что люди были близки к чему? К спиртному. И чтобы закрыть им пути употребления спиртного, он вообще им запретил даже набиз. Что потом? Потому что набиз, если перестоит чуть-чуть, то есть немного побольше перестоит, или на солнце окажется, он уже превращается в спиртное. Так что ты не можешь сразу определить, спиртное это или нет. И человек может употреблять, и получится так, что он употребил спиртное. И к нему опять вернется его былые воспоминания о том, как он употреблял спиртное, и тяжело будет ему отказаться от этого. Так или нет? Поэтому пророк саллассам запрещал. Говорит филь ауия, если этот набиз сделан где? В сосудах. В сосудах. Хашрабу фима шиитум. А сейчас можете пить, что хотите. В каком смысле? Фима шиитум, то есть из чего хотите, то есть из любых сосудов. Валя ташрабу мускиран. Но не пейте спиртного. Не пейте спиртного. Этот хадис приходит у имама Ахмада и говорит, что в его иснаде Яхья ибн Абдилля аль-Джабир. Так, большинство ученых считает его слабым. Поэтому в достоверности этого контекста есть сомнения. Тайп. Суть какая? То, что шейх ибн Усаймин привел пример на отмену одного постановления, установленного сунной, другим постановлением, которое тоже устанавливается сунной. Ясно или нет? И мы тоже пример приводили, какой? Запрет посещения могил. Сунна отменяет сунну. Говорит хикматун нас. Вот эти четыре вида, понятно же? Все легко. Дальше говорит хикматун нас. Какая мудрость от аннулирования? Вообще, зачем оно нужно? Лин нас хикамун мутааддида минга. У аннулирования есть сразу несколько мудростей и польз. Из них следующие. То есть, опять же, всегда говорит минга. Из них. Для того, чтобы потом никто ему не сказал, ведь еще есть пятое, ведь еще есть шестое. Понял, да? Он может сказать, да, пятое, шестое есть, но я не поставил условием, что я все приведу. Поэтому я говорю из них. Первое. Мураат масалих аль-ибад. Биташри' маху анфа алахум. Фидини вадуньяху. Тем, что то, что аннулированием Всевышний Аллах заботился о своих рабах. Когда не спасал и узаконил им то, что им более полезно в их религии или в их дуни. Так? То есть сначала не спасал одно постановление. Потом Всевышний видел, что пора послать следующее постановление, которое более полезно, чем первое. И посылал второе постановление. Вторая польза. «Ат-татаур фит-ташри' хатта яблюг аль-камаль». «Ат-татаур» — это что? Постепенность. Постепенность в узаконивании постановлений «хатта яблюга аль-камаль», пока шариат не достиг совершенства. Сначала Всевышний не запрещал что-то, потом запрещал что-то частично, потом полностью запрещал, чтобы людям не было тяжело, что делать? Принимать религию. Поэтому есть такое у обладателей знания, что ты, если ты приходишь на ту территорию, где люди слабы в вере или вообще неверующие, ты можешь сразу им не рассказывать о всех запретах. То есть нет тебе обязанности все им ходить запрещать сразу. Да, приказы ты им приказываешь, говоришь о намазах, говоришь о и так далее, и то постепенно. А что касается запретов, даже если ты видишь, что люди какой-то запрет совершают, ты не обязан что сразу им указывать, если видишь, что от этого пользы не будет, что люди не примут этого. Можешь умолчать в некоторых моментах. В некоторых моментах можешь умолчать, если от этого есть польза в призыве. Но сам это запретно не можешь делать. И если у тебя спрашивают, запрещено это или нет, не можешь говорить «нет». Понятно или нет? А можешь что сделать? Умолчать или увильнуть от ответа, либо же ответить, что это запрещено. А сам запретное не можешь делать, говоря, что я делаю запретное для пользы призыва. Нет, запретное делать для пользы призыва не разрешается. Просто иногда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не порицал некоторые порицаемые, если в этом была польза. Например, не исправил постройку Каабы, не удалил идолов из Каабы, когда видел, что от этого пока пользы нет, от этого будет только вред и тому подобное. Говорит, третья польза. Ихтибар аль-мукаллафин би исти'дадихим ликабуль ат-тахауль мин хукм иля ахар ва ридахум бизалик. Этим самым Всевышний испытывал людей, готовы ли они исти'дад, это что? Их готовность Всевышний использовал, что делал? Испытывал ликабуль. Примут ли они ат-тахауль, перемену? Примут ли они перемену мин хукм иля ахар? С одного постановления на второе. Повернутся ли они с Иерусалима куда? На Мекку, допустим. И так далее. Оставят ли они запретное спиртное, например, после того, как оно было разрешено или запрещено частично, и так далее. Варидагум бизалик. И испытывал Всевышний Аллах, будет ли они этим довольны. И четвертая польза. Ихтибар аль-мукаллафин биқиямихим бивазифати шукр. То, что Всевышний испытывал людей, будут ли они шукр делать, благодарность делать, вазифа свою выполнять, то есть свою обязанность благодарить Всевышнего Аллаха. Иза кана насх иля аль-ахаф. Если аннулирование приходило тяжелого на более легкое. Сначала было запрещено, потом стало разрешено. Вавазиф это сабр. И также испытывал, будут ли люди проявлять терпение, иза кана насху иляль аскаль. Если наоборот, аннулирование приходило с легкого постановления на более тяжелое. То есть иногда Всевышний аннулирует тяжелое постановление на более легкое. Требуется что? Требуется благодарность. Иногда Всевышний аннулирует с легкого на более тяжелое. Что требуется? Сабр, терпение. Этим сам Всевышний испытывал рабов. Терпят они что? И благодарят ли они? И так далее. Этим самым мы завершили чтение главы о насх. Так? О чем? Об аннулировании. Теперь следующая глава называется Аль-Ахбар. Эта глава еще более легкая, так? И требует еще... То есть, ее мы изучали частично, многие вопросы, которые здесь встречаются. Изучали ее где? Во время изучения книги Манзума Аль-Байкуния. То есть, больше касается хадисоведения. Поэтому читаем тоже без особых... при останавливании. Говорит Таарифуль Хабар. Что такое известие? То есть глава об известиях в шариате. Таарифуль Хабар. Что такое известие? Аль-Хабару люгатан в арабском языке ан-наба. Наба – весть. Или новость. Валь-мурад бихи гуна. А здесь в усулюль фих по словам хабар подразумевается что? Ма улыфа илян наби. То, что приписывается к пророку, саллаллаху алейхи ва салляма, мин каулин ау фи'лин ау такририн ау васф. Из его слов или из его действий, или из его молчаливого одобрения, или из его описания. Это что у нас такое? Определение хадиса в терминологии хадисоведения. То есть, ахбар имеет в виду про хадисы, сейчас будет речь идти. Про хадисы. وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامْ عَلَى أَحْكَامْ كَثِيرْ مِنَ الْقَوْلِ. Что касается слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то мы уже об этом говорили много, говорит. То есть, мы уже много разбирали постановлений, в которых приходят слова посланника Аллаха. Делайте так, не делайте так. وَمَّا الْفِعَلْ. А что касается его действий, فَإِنَّ فِعْلَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْوَاعٌ. То его действия бывают нескольких видов. То есть сейчас шейх Ибн Усаймин будет разбирать слова пророка, действия его, его молчаливое одобрение, его описание. Что касается, говорит, слов, мы это уже разбирали, поэтому не будем на этом останавливаться. Давайте, говорит, начнем разбирать действия пророка, صلى الله عليه وسلم. Действия, говорит, бывают нескольких видов. Аль-Ауэль, первый вид. مَا فَعَلَهُ بِمُقْتَضَى الْجِبِلَّ. То, что совершал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, исходя из джибилля. Что такое джибилля? То есть, его врожденные свойства. То есть, походка у него была определенная. Так, он был определенной высоты. Или, допустим, что? Спал определенным образом. И тому подобное. Действия, которые человек совершает, не намереваясь поклоняться Аллаху. То есть, именно так пророк ходил, не потому, что в этом есть поклонение Аллаху. А просто так он что? Гены его такие, понял? Да, так он ходит по своей природе. То есть каждый человек, у него есть своя определенная походка. Неправильно сказать то, что ты должен ходить так же, как ходил, допустим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Именно так. Понятно или нет? То есть это пророк саллаллаху алейхи ва саллям делал бимуктада аль-джибилля, исходя из врожденного свойства. Каль акль ва шурб онном. То есть кушал определенным образом, пил определенным образом или спал определенным образом. Фаля хукма лаху фи затихи. Поэтому относительно этих вещей нет конкретных постановлений. То есть что? Не делается тебе постановление, что ты должен именно так есть, именно так пить или именно так спать. Валякин, но кад якуну ма'мурун бихи ау манхиян анху ли сабаб. Но иногда питье или еда определенная так и тому подобное может быть приказано или запрещено из-за какой-то причины. Например, так-то кушать нельзя, потому что в этом схожесть с иудеями. Например, так-то сидеть нельзя, потому что в этом схожесть с христианами. То есть сама по себе сидение, относительно него говорит, что нету запретов или приказов лизатии. Но оно может быть запрещено или приказано, или сабаб, из-за какой-то причины. Дальше, «Вакад якуна наусыфа матлуба». Или есть у какого-то действия определенный требуемый образ. «Каль акль бильямин». Как, например, то, что кушать надо правой. То есть, как ты ложку держишь, большим пальцем зажимаешь, или маленьким, и так далее, это что, как хочешь. Но кушай правой. То есть, требуется это от тебя. Почему? Потому что некоторые моменты употребления пищи оговорены в шариате. Вообще употребляй пищу как угодно. Но некоторые правила, которые оговорены конкретно, контекст пришел в шариате, ты должен за ними следовать. То же самое сон. Спишь таким-то образом, не спишь таким-то образом и так далее. То же самое, что питье воды. Нежелательно является пить стоя, допустим, и тому подобное. А вообще пей как хочешь. Дальше. Говорит, ауманхиюн анга каль акль бишшималь. Или же наоборот может быть запрещено, как, например, употребление в пищу левой рукой. Это понятно, вот это первый вид действий пророка. Брат, не все действия пророка, салаласам, из них берутся постановления. Не все. Если действия пророка, совершаемые им по природе, по своей природе, из них постановления в основе своей не берутся. Теперь остань, второй вид действий пророка, салаласам. А почему мы действия других людей не разбираем? А потому что из них постановления не берутся. Берутся постановления только из действий посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва саллям. Ма фааляху бихасбиль ада. То, что он совершал, исходя из обычаев людей. Касыфат аль-либас, как, например, он носил определенный вид одежды. Хамубах фихадди затихи. Это тоже является разрешенным само по себе. То есть, что, например, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, носил чулму во время завоевания Мекки, одел чулму черного цвета. Это исходя из обычаев арабов, так? То есть, нельзя сказать, что тебе сунна носить чулму обязательно черного цвета. Или пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что делал? Носил такой-то вид одежды, например, конкретный изар. Неправильно сказать, что изар, ношение его, это сунна. То есть, само по себе. Само по себе. Сейчас разберем дальше. Говорит, وَقَدْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ أَوْ مَنْهِيًا عَنْهُ لِسَبَبٍ. Но из-за какой-то причины может быть разрешено или запрещено. То есть опять одежда. Одежда что? Например, носить штаны, или носить брюки, или носить джинсы. Является запрещенным в шариате. Почему? Потому что в этом схоже с неверующими, или уподобление кому? Неверующим, европейцам, американцам и тому подобное. Поэтому это запрещается в шариате. Не потому, что пророк это не носил и так далее, а потому, что это что? Схоже с кем? С многобожниками. Даже если это будет в странах, допустим, СНГ. Будь то Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Россия и так далее, ты не имеешь права там ходить в брюках. Ты должен ходить что? В длинной одежде, как, например, хамис и так далее. И говорит то, что этим сам ты отличаешься от людей, это либо шухра, то есть одежда, что? Бросающаяся в глаза, что запретил посланник Аллаха. Здесь неправильно, потому что шариатская одежда не является чем? Либо шухра, запрещенный пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже если ты среди неверующих, ты должен отделяться среди них или от них своей мусульманской одеждой. Если ты ходишь среди неверующих, все они ходят в санах, а ты ходишь в хамисе, так, в длинной рубахе, это не называется одежда чего? Бросающаяся в глаза, в том смысле, что она запрещена шариатом. Пророк запретил одежду, бросающуюся в глаза, то есть ты ходишь среди мусульман, все ходят в одной одежде, в длинной, например, а ты ходишь в бросающиеся в глаза. Допустим, какого? Ярко-фиолетового цвета, например. Никто так не ходит, а ты ходишь. И все на тебя смотрят с удивлением со стороны, например, так? Или носишь какой-то головной убор, который никто не носит. Это что? Бросается в глаза, запрещается это носить, такой вид одежды. Чтобы не создавать, чтобы не быть белой вороной. А что касается, когда ты живешь среди неверующих, ты не должен говорить, нет, здесь хамис будет бросаться в глаза, поэтому я тоже буду ходить в брюках. А если ты, брат, на пляже окажешься, и там все ходят в плавках и в лифчиках, что будешь делать? Тоже будешь ходить в плавках и в лифчиках и говорить, нет, чтобы я не выделялся среди людей, то, что я хожу в хамисе, я тоже сейчас все скину и буду ходить все в одном нижнем белье. Это не является правильным? То есть одно то, что неверующий носит один вид одежды, не означает, что ты должен среди них тоже носить этот вид одежды. Ясно?
Ясно.
Дальше поехали. Говорит, отсталец. И здесь у себя под вторым можете подписать то, что человек носит какой-то конкретный вид одежды, зная, что его носил посланник Аллаха, желая за этим следовать за пророком, за это он получит награду. За это он получит награду перед Аллахом. За что? За намерение следовать за пророком. Если носит чалму, например, или камис, или изар, и тому подобные виды одежды, или кожаные носки, зная, что пророк сам носил такой вид одежды, и желая подражать ему, за это награду получит. А просто без намерения подражания пророку человек не получает награды за то, что он носит, например, чалму и так далее. Дальше. Теперь остались третий вид действий пророка. «Ма фаалю аля ваджхин хусусия». То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал так, что это касалось только его. То есть было узаконено только для него. Некоторые действия были узаконены только пророку, саллаллаху алейхи ва салляму. «Фаякуну мухтассан бихи». И это является чем? Касается только пророка, не распространяется на других людей. «Каль уисаль фисаум». Как, например, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал уисаль во время уразы. Что такое уисаль? То есть держал уразу сразу два дня подряд, не делая ифтара. То есть на магриб не кушал. До фаджра вообще ничего не кушал. И второй день еще целый день держал уразу. То есть держал два дня и одну ночь. А иногда три дня и две ночи. Не прерывая уразу едой, ни питьем. Понятно ли? Это называется что? Аль-уисаль фисом. Делать уисаль, то есть держать подряд несколько дней уразу, не прерывая его ифтаром. Это запрещено для мусульман. И являлось разрешенным только кому? Только пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Является хасан би. Относится часть, касается только его. Касается только его. Понятно или нет? Ванниках бельгиба. Или, например, разрешенность жениться без махра. То есть, когда женщина сама себя дарит кому-то, кого-то из мужчин. Это не разрешается никому, кроме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Довод какой? Сура Ахзаб. 50 аят, как мы приводили ранее. Халисатан лака мин дуниль муминин. Это разрешается только тебе, не разрешается верующим. Ясный, четкий контекст, что это действие из частных вещей, которые касаются только пророка, не распространяются на остальную общину. Это третий вид действий. Из него постановления берутся или нет на мусульман? Из него на мусульман постановления не берутся. Понятно? Значит, из первого не берутся, из второго берутся только с намерением и при определенных условиях, из третьего тоже не берутся. И теперь что? А, еще осталось немножко. Так говорит, «Уаля юхкам бил хусусия илля бидалиль». Но здесь важное правило, брат. То, что ты не можешь сказать о каком-либо действии, что это действие касается только пророка. Кроме как с доводом. То есть основа во всех действиях пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что эти действия касаются всех остальных людей. Кроме как если у тебя есть довод. «Ляннал асаль атта ассибихи». Потому что основа необходима следование за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И бывают такие доводы, в которых приходит конкретный контекст, что это касается только пророка, как мы этот аят привели ранее. Так, приходит контекст, в котором прямо сказано, что это касается не только пророка. А приходит контекст, в которых ничего не сказано. Вот эти третий вид контекстов, мы по ним должны действовать или нет? Должны по ним действовать. Не можешь сказать, это касается только пророка. Ясно или нет? Ясно. Говорит Ар-Рабия. И четвертый вид доводов, действий пророка. «Ма фаалю таабудан». То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал, желая этим поклоняться Всевышнему Аллаху. Фаваджибун али, хатта яхсуля аль-балагх ли вуджуб ат-таблигх алейхи. Само по себе это действие являлось для него обязательным. Почему? До тех пор, пока он не донесет это до общины. Ли вуджуб ат-таблигх алейхи, потому что он обязан был донести это до людей. То есть, например, два ракаата сунны после зухра. Это ваджиб или не ваджиб? Нет, это мустахаб, желательное действие. Но пророку совершить это хотя бы один раз, для того, чтобы это людям показать, было обязательно, было ваджибом. Что? Потому что ему ваджиб доносить до людей религию. А потом ему, как и всем остальным, стало мустахаб, желательно. Говорит, «Сумма якуну мандубан фи хакки ва хаккина аля асах аля куаль». Затем становится желательным, как для пророка, так и для нас, по более достоверному мнению. Но это если действие является желательным. Иногда, если действие является обязательным, оно остается обязательным и для пророка, и для нас, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит, «Вазалика лианна фи аляху тааббудан, ядуллю аля машруиитихи». Это потому, что действие пророка, которое он совершал, желая поклоняться Аллаху, указывает на их узаконенность. Так или нет? Значит, раз пророк их делал, значит, они узаконены. И таким образом поклоняться Аллаху узаконены. «Валь асль адаму л'икаб аля тарк». И основа то, что за оставление какого-либо действия нет наказания. Это основа где? В шариате. То есть, если ты оставишь какое-то действие, за него нет наказания. Это основа. То есть, пророк делал какое-то действие. Указывает ли это действие на обязательность? В основе нет. Действие пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, указывает только на желательность. Если не пришел дополнительный приказ или указание на обязательность, одно голое действие пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не указывает на обязательность, а указывает только на желательность. Почему? Потому что обязательное действие это какое? Которое, если ты оставишь, тебе грозит наказание. А желательное действие, если ты его оставишь, тебе наказание не грозит. Так вот, шейх Ибн Усаймин что говорит? Что основа восставления действий – отсутствие наказания. Основа такая. Говорит, что? «Фаякуна машруан ла икаби фи тарки». Значит, итог получится какой? Что это действие пророка является узаконенным для нас, и за его остановление не грозит наказание. «Ваза хатутатуль мандуб». А это и есть желательное действие. А это и есть сущность желательного действия. Вот это вот запомнили, важное правило, постоянно у нас встречается в Улюгуль Марам. Одно только действие пророка не указывает на обязательность этого действия, а указывает на что? На желательность. Мисалю залик, вот тебе пример. Хадис Аиши, анна асуилят би айи шейн канан наби салаласан ябдау и задахаля бейтаху. Хадис от Аиши, ей задали вопрос, с чего начинал пророк салаласалама, или что первое делал пророк салаласалам, когда заходил в свой дом. Халят би сивак. Она сказала, первое, что он делал, чистил зубы сиваком. То есть при входе в дом пророк чистил зубы сиваком. Это хадис у имама Муслима и у Абу Дауда Насаи ибн Маджи за суверенным иснадом. Фалеса фи сивак инда духуль аль-бейт илля муджарад аль-фиаль. Использование сивака при входе в дом нет на это никакого контекста, кроме вот этого действия пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Фаякуну мандубан. Значит, это действие является каким желательным. Не можешь сказать, использование сивака при входе в дом ваджиб обязательно. Почему? Не пришло довода на обязательность. Пришло лишь действие пророка, которое указывает на желательность. Вамисалюн ахар. Вот тебе второй пример. Кана набию саллаллаху алейхи ва саллям юхаллилю лихьятаху фил вуду. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям пробирал свою бороду водой и пальцами, что? Во время малого омовения. Этот хадис мы говорили какой? Приходит от кого? Приходит от Али ибн Аби Талиба. В нем кто? В Улюгуль Марам встречали, брат. Кто в нем, в иснаде? Амир ибн Шакейх. Так, в нем есть слабость. И у него пришли что? Поддерживающие цепочки. От кого? От Абу Умама, от Аиши и также от Анаса ибн Малика. И хадис становится хорошим из-за этих поддерживающих цепочек. Более того, даже может быть дотягивает до достоверности. Потому что сам иснад хадис Аиши достоверный. То есть поддерживается достоверным иснадом. И то какое? То, что пророк такое делал во время малого омовения. Пробирал бороду влажными пальцами. Фатахлилю лихья лейса дахилян фигасли луаджи. Смотри, пробирание бороды не входит в мытье лица. То есть, чтобы сказать, что это ваджиб. Мыть лицо ваджиб или нет? Ваджиб. Борода из лица или нет? Нет. Значит, пробирание бороды во время малого омовения нельзя сказать, что это из мытья лица, чтобы это было обязательным. Хатта якуну баянан ли муджмаль. Так что можно было сказать, что пророк этим действием разъяснил непонятный контекст, где Всевышний приказывает мыть лицо. Мыть лицо непонятно конкретно, что за лицо, как его мыть. Пророк разъяснил своими действиями, отсюда, что надо его помыть. Говорит, борода не входит в лицо. Значит, пробирание бороды не является разъяснением пророком обязательного приказа от Всевышнего Аллаха. Говорит... И это просто лишь действие от пророка, соответственно, оно является желательным. Понятно? Значит, пробирать бороду во время малого омовения желательно, но не обязательно, потому что нет на это приказа. Так? А смотри теперь, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мыл лицо. Например, от одного уха до второго уха. Это ваджиб или нет? Почему именно мыть от одного уха до второго уха ваджиб? Всевышний сказал лицо. Можем ли мы сказать, что лицо, например, отсюда до сюда, не доходя до ушей? Можем, в принципе, так сказать. Но говорим, лицо все-таки доходит до ушей, потому что пророк так делал. И этим своим действием он объяснил, как необходимо выполнить этот обязательный приказ от Всевышнего Аллаха. Понятно? Значит, запомнили это правило? Если у нас приходит действие пророка, но это действие не просто голое действие, а это то действие, которым пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разъяснял обязательный приказ Всевышнего Аллаха. То все, что делал посланник Аллаха во время этого разъяснения, в основе является обязательным. То есть, например, намаз. Всевышний Аллах приказал совершать намаз. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разъяснял это действие своими действиями. Основа, что все его действия являются обязательными, так как он разъяснял этот обязательный приказ, кроме как с доводом и тому подобное. Дальше. Говорит Аль-Хамис. И теперь пятый вид действий пророка, саллаллаху алейхи ва салляма, «Ма фа'аляху баянан ли муджмаль мин нусус аль-китаб ау-с-сунна». То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал, разъясняя непонятные контексты Кур'ана и Сунны. Фаваджиб алейхи, хатта яхсуль аль-баян ли вуджуби таблигх алейхи. Опять, вначале само по себе совершение этого действия было для него обязательным, так как донесение религии до людей для него обязательно, так или нет? То есть, один раз хотя бы это совершить ваджиб для него было. А дальше ваджиб или мустахаб смотрится на сам контекст. Если в контексте пришел приказ, дальше тоже остается на приказе, так или нет, на обязательно. Если дальше пришло желательно, значит желательно. Сумма якуну лаву хукм заликан нас аль-мубайян. фихакки его хаккина. Видишь, дальше говорит, постановление уже принимает оборот какой? То, что приходит в этом контексте. Относительно его, относительно нас. Фаинкану ваджибан, если сам этот контекст обязательный, кана залик альфиаль ваджибан. Само это действие тоже является обязательным. Говорит, ваинкана мандубан, кана залик альфиаль мандубан. А если само по себе, сам по себе приказ является желательным, то и действие для нас, его совершение является желательным. Мисалю ваджиб, вот тебе пример на обязательное. Афалю сала аль ваджиба. Действия, которые человек совершает во время намаза, являются обязательными. Так как что? Так как Всевышний Аллах приказал совершать намаз. То есть смотри, Всевышний Аллах сказал тебе, совершай намаз. Ты не знаешь, как его совершать. Как тебе его совершать? Один Аллах знает. Как тебе выполнить приказ этот от Всевышнего Аллаха? Как его выполнить? Посмотрим на то, как его совершал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И основа, что все, что совершал пророк во время намаза, ваджиб, обязательно. Говорит, почему? Аллати фааля ан-набию, саллаллаху алейхи ва саллям, баянан ли муджмал, каули тааля. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал их, разъясняя непонятные слова Всевышнего Аллаха, акиму салла. Совершайте намаз, выстаивайте намаз. Дальше. Ва мисаль аль-мандуб. А теперь тебе пример на желательное. Салату, саллаллаху алейхи ва саллям, ракаатейн хальфа аль-макам. Бада анфарага минат таваф. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал два раката намаза за макам Ибрахим, после того, как завершал таваф вокруг Каабы. Баянан ли каули тааля, зачем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил эти два раката намаза, разъясняя слова Всевышнего Аллаха, ваттахизу мим макам Ибрахима мусалля. Возьмите макам Ибрахима как местом для намаза. Возьмите его местом для намаза. И пророк разъяснил, как необходимо выполнить этот приказ Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Хайту тақаддама иля макам Ибрахим. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, встал за макам Ибрахим. Ва хуа ятлю хазиль ая. При этом он читал этот аят. То есть показывал людям, что он совершает это действие, подчиняясь Всевышнему Аллаху, которое пришло, приказ, который пришел в этом аяте. Ва ракаатан хальфаль макам сунна. А совершение двух ракаатов за макам Ибрахим является желательным, не является обязательным. Это по мнению кого? Большинства ученых. И в этом вопросе противоречил имам Шафии. И правильное мнение – мнение большинства ученых. То, что совершение двух ракатов за макам Ибрахим после тавафа является желательным. И доводы на это придут. У нас в Булугуль Марам здесь подробно не будем разбирать. То есть, что хочет здесь тебе шейх Ибн Усаймин сказать? То, что если приказ пришел в обязательном порядке в Коране, то, как его выполнил пророк, все действия его в процессе выполнения этого приказа тоже ваджиб. Если приказ пришел в Коране в порядке желательном, то все, что совершал пророк, выполняет приказ, все его действия являются желательными, не являются обязательными. Говорит дальше. Уамма такрируху саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, шейх Ибн Усаймин сейчас разобрал 5 видов действий посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. 5 видов действий. Первый, который он делал, исходя из своей природы. Второй, который он делал, исходя из обычаев тех людей, среди которых он жил. Третий, то, что он делал, и это касалось только его, как никах без махра и тому подобное. Четвертый вид действий, который он делал, поклоняясь Всевышнему Аллаху, и это касается нас. И пятый вид действий, те действия, которые он совершал, разъясняя непонятные аяты или свои же хадисы. Это 5 действий пророка. Что касается слов пророка, то шейх Ибн Усаймин здесь ничего не разъяснял, так как, говорит, мы уже это разъясняли ранее. Теперь шейх Ибн Усаймин переходит на молчаливое одобрение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит, «Уамма такрируху аля шейх». А что касается того, что пророк иногда сам ничего не делал, и не сам ничего не говорил, но молчаливо просто одобрял какие-то действия, которые совершались вокруг него. «Фау далилун аля джавазихи». То его молчаливое одобрение является доводом на то, что это действие разрешено. «Аля лвадж аллази акаррау, каулян кан анфиалян». В том виде, в каком виде пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его одобрил. Словом или действием. В смысле, словом совершалось это около него или действием. То есть какой-то человек что-то сказал. Пророк промолчал. То, что сказал этот человек, произнесение этого является чем? Разрешенным, значит. Понятно или нет? Если бы это произносить было не разрешено, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не промолчал бы. А что сделал? Порицал бы это слово. Соответственно, тоже, все, что исходит из этих слов, тоже являются разрешенными в основе. То есть, если из этих слов этого человека берется какая-то акида, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, промолчал относительно этих слов, значит, эта акида является правильной. Или же перед ним совершили какое-то действие. Ничего не сказали, но действие какое-то совершили. Допустим, хабашиты играли, что, копьями в праздничный день мечети. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ничего не сказал, промолчал. Они что-то говорили или нет? Ничего не говорили, просто совершали действие. И пророк разрешил это действие. Теперь вопрос. Можно ли сказать, что играть копьями в мечети можно в любой день? Или что? Исходя из этого, некоторые сказали, значит, можно танцевать
и тому подобное. Нет, мы говорим, пророк не одобрил танцы, и он не одобрил игру в мечети в любой день, а и одобрил игру копьями в мечети для эфиопов в праздничный именно день. И то эти эфиопы недавно принявшие ислам были. Поэтому некоторые сказали, что это разрешил, пророк разрешил для того, чтобы сильно их не мучить. Потому что ладно, раз праздничный день, разрешил им, что немножко расслабиться. Но это не означает, что можно играть копьями в остальные дни, например, мечети и тому подобное. Это есть слова шейха ибн Усаймина. Далиль аля джавазихи, его молчаливое одобрение, является доводом на разрешенность этого действия аляль-вадж аль-лязи акаррагу, в том виде, в котором пророк это одобрил. И не нужно из этого выводить какие-то дополнительные тафриаты, ответвления. Понятно ли? Значит, можно то, значит, можно это, значит, можно так и так далее. Это уже неправильно. Можно только то, что конкретно одобрил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Да, то, что можно смотреть женщине на мужчину и так далее, это все не берется из этих хадисов. Тайб, дальше поехали. Теперь, и отсюда что становится нам понятно? Если человек перед ним что-то сказал, и пророк промолчал, то как будто бы это сказал сам пророк. Если кто-то что-то сделал, и посланник Аллаха одобрил, как будто сам посланник Аллаха это сделал. Это берется из этих правил. И у себя еще подпишите здесь. А, значит, что еще из слов шейха ибн Усаймина берется? Что молчаливое одобрение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, указывает только на джаваз. Указывает только на что? На разрешенность. Это уже не указывает на желательность. То есть нельзя сказать, что играть копьями в мечети в праздничный день это желательно. Потому что это пророк одобрил. Это указывает только на что? На джаваз, только на разрешенность. Если бы это было желательно или обязательно, пророк сам не просто бы молчаливо одобрил, но побуждал бы к этому словами своими. Дал бы какой-то хадис и так далее. И у себя еще подпишите один важный момент. То, что иногда одобрение пророка бывает частичным. Иногда одобрение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, бывает частичным. То есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, частично одобряет какое-то действие, а остальная часть действия не одобряется. Или одобряет часть каких-то слов, а остальную часть слов не одобряет. Например, зашел однажды, что Абу Бакр в дом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в праздничный день, и женщины, что, точнее, девочки и рабыни, играли там, во что, били в барабан, так, били в барабан. И Абу Бакр что сказал? Неужели вы здесь завели дудку шайтана в дом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? И пророк сам одобрил его эти слова. То, что музыкальные инструменты, это что? Это дудка шайтана, и то, что они в своей основе запрещены. Но не одобрил он что, со слов Абу Бакра? То, что он порицал этих девочек и сказал, оставь их, что ликулли каумин аида, вада аидуна. У каждого народа есть свой праздник, это наш праздник. То есть разрешил девочкам-рабыням что сделать? Поиграть в барабан. Так или нет? Барабан. И то, брат, барабан разный бывает. Бывает дуб. Что такое дуб? Такой барабан, который кожаный, с одной стороны кожа, с другой стороны пусто, ничего нет. Без колец. То есть нет там колец этих, которые издают звуки. Этот дуф разрешен. А есть табль. Табль это который с двух сторон закрыт. Этот табль не разрешается. Нет разрешения на него, не пришло в контексте. Ясно, будь то для девочек, будь то для женщин, будь то в праздник или когда, барабан не разрешается, а является одним из запрещенных музыкальных инструментов. Понятно, для чего привели этот пример? Значит, иногда одобрение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, бывает частично. Частично только одобрять какое-то слово, остальная часть слова не является одобренной. Она остается на запрете или на чем-то другом, на том постановлении, на котором было до одобрения. Говорит, «Ва мисалюху, мисаль икрарихи аляль-кауль». И пример того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, одобрил какое-то слово. «Икрар аль-джари аль-лати саалаха». То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, одобрил слова рабыни, когда он ее спросил, «Айн Аллах, где Аллах?» «Халас фиссама». Она сказала, «Над небесами». Это у имама Муслима, так и у имама Малика Муатта. Этот хадис достоверный. Это указывает на то, что ответ на вопрос, где Аллах, ответом каким? Над небесами является узаконенным. Является узаконенным, так как пророк одобрил это и не порицал. «Ва мисаль икрарихи аляль-фи'ль». И пример того, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям одобрил какое-то действие. «Икрару сахиб ас-сария, аллази кана якра ли асхабихи». То, что он сделал, одобрил сахиб ас-сария, то есть командира, которого он отправил над войском, сахиб ас-сария. Сария это что такое? Войско, то есть военный отряд. Сахиб ас-сария, то есть тот, которого он поставил над этим военным отрядом. Он совершал, говорит, над своими асхабами намаз. То есть что делал? Намаз вел. Этот командир вел намаз во время военных походов. И всегда в каждом ракаате после чтения суры Фатиха читал какую-то суру, а после этого читал «Куль хуаллаху ахад», суру Ихлас. И люди пришли к пророку на упомянули об этом перед пророком. Сказали, этот человек постоянно «Куль хуаллах» читает. «Куль хуаллах» читает в каждом ракаате. И сказали, то есть спросили пророка, достоверно, то есть правильно это так делать или нет. И пророк Сасам что сказал? Салюху, ли аишейн кана ясного залик. Спросите его, почему он так поступал. Фаса алюху факаль. И люди его спросили, он сказал, ли анна асифатур рахман, потому что в нем описываются атрибуты Всевышнего Аллаха. Вана ахиббу анахраха. Поэтому я люблю читать эту суру. Факаль анаби саллаху алейхи ва саллям. И тогда пророк Сасам что сказал? Ахбируху анна Аллаху хиббу. Сообщите его, ему, что за это Всевышний Аллах полюбил его. Вамисалюн ахар, и последний пример, икрару аль-хабаши аль-абуна фил масджид. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, одобрил то, что хабашиты, то есть эфиопы, играли в мечети копьями, как это приходит у имама Бухари и у имама Муслима. Говорит, мин аджли та'лиф аль-ислам, потому что они были недавно принявшими ислам, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поэтому разрешил им это. Фанна мавака фи ахдихи, что же касается тех действий, которые происходили в его время, валям я'лам бихи, и пророк об этом не знал, фаиннаху ля юнсаб илей, то нельзя это приписывать пророку. Валякиннаху худжа ли икрари ллахи лаху, но все равно это является доводом, потому что Всевышний об этом знал и не порицал это. Валидалика стадалля сахаба радиаллаху анхум аля джаваз аля азль би икрари ллахи лахум алей. Поэтому сподвижники использовали это как довод, то, что разрешается заканчивать половой акт в сторону, то есть не внутрь матки женщины. Говорит, почему? Потому что Всевышний Аллах знал, что сподвижники так поступают, и несмотря на то, что, возможно, пророк об этом не знал, но Всевышний знал, и не ниспослал им никакого запрета. Каля Джабир радиаллаху анху, поэтому сказал Джабир ибн Абдилля, кунна нахзиль валь Кур'ану янзиль. Мы так поступали, и в это время Кур'ан ниспослался. Муттафакун алейхи. Этот хадис приходит у Бухари и Муслима. Зада Муслим, каля Суфьян, и добавил к этому имам Муслим, что Суфьян сказал, валю кана шейан юнха анху ланахан анху Кур'ан. Если бы это было запрещенным, запретил бы это Кур'ан. Всевышний Аллах ниспослал бы об этом аят. Значит, что получилось? Что если что-то делалось во времена пророка, но пророк об этом не знал, нельзя это приписывать пророку. Нельзя говорить, что посланник Аллаха салам это одобрил. Но можно говорить, что это разрешено делать, так как если бы это было запрещено, Всевышний Аллах бы это запретил. Ваядуллю аля анна икрару ла худжа. И указывает также на то, что если Всевышний одобрил это, то это довод. Анна л'афаля л'мункара аллати кана л'мунафикуна яхфунаха байянаха Аллах та'аля ва юнкируха алейхим. То, что некоторые действия порицаемые, которые совершались лицемерами, пророк, Всевышний Аллах, и они это скрывали, никто об этом не знал, Всевышний Аллах разъяснил их и порицал их в Коране. Фадалла аля анна масакат Аллах анху фауджайс. Значит, это указывает на то, что раз Всевышний об этом умолчал, это разрешено. Вамисаль маудыфа илян наби мин уасфин фихулюкхи. И последнее, четвертое, то, что приходит в хадисах, в них описывается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его рост, его вес и так далее, так? Канан наби аджуду нас ва ажджау нас. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был самый щедрый человек и самый храбрый человек. Из этого постановления какие-то берутся или нет? Берутся то, что щедрость и храбрость – это хорошие нравственные качества. Не более этого, так? Вамисаль маудыфа илян наби мин уасф. И примерно то, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, описывался его хилка, то есть его творение. В каком смысле? Какого он роста, какого он веса. Кана ан-набию, саллаллаху алейхи ва саллям, раба'атан мин ар-риджаль, лейса бит-тауил ва ля биль-касир. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был среднего роста, из мужчин не был слишком высоким и не был слишком низким. Эти хадисы, из них постановления берутся или нет? Можно ли сказать, что желательно быть среднего роста? И если ты растешь выше, то надо что подрубать? Нельзя так сказать, так или нет? То есть из этих хадисов не берется постановление, просто берется то, каким был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.